Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы аўторка 7 верасня.
Толстасумы ці ахвяры пераследу. Хто яны? Мігранты, якія ідуць у Еўрасаюз праз Беларусь.
Люди, особенно из Беларуси, особенно после 2010 года, очень хорошо должны понимать, что без серьезной нагоды люди, в принципе, не съезжают со своего места. И людей могут переследовать, даже когда их есть гроши. В шмат таких странах, шмат таких параметров, и когда это в целом небезопасная неправовая держава с разными погрозами, то все равно людям, например, там жить некомфортно.
Вы ж все разумеете, чем керуются выканаўцы загадов зверху.
А одна из проблем, и проблем нашего общества, что существует очень широкий пласт реализаторов, либо молчунов, либо инициаторов, инициативных людей. И вот эти инициативные люди стараются в соревновательном плане воять, копытом стучать, так, каким-то образом выделиться и каким-то образом попасть в фокус внимания.
Не бойся, режиссер Михаил Аршинский снял фильм про лёсы волонтёру с команды Сергея Тихановского.
На неких отчуваннях я просто зрозумел, что зараз будет некий такой движ, якого мы так это просто не бачили.
Про гэта и іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум. Беларусь у европейском фокусе».
На беларуска-польскай мяжы апошнімі днямі назіраецца аншлаг. 6 верасня там спынілі 191 мігранта. 17 з іх былі затрыманыя. Сярод іх былі грамадзяне Конга, Афганістана, Ірака і Камеруна.
Раз затрыманыя былі 17 чалавек, значыць, усіх астатніх польскія памежнікі не прапусцілі, а гэта аж 174 чалавекі, якія дагэтуль застаюцца недзе на мяжы з Беларусю.
Дні, калі трапіць у ЕС праз беларуска-польскую мяжу, спрабуюць пад звесці уцікачоў, у перасталі быць рэдкасцю. Хто ўсе гэтыя людзі?
У беларускім грамадстве папулярнае меркаванне, што мігранты, якія бягуць у Еўрасаюз праз Беларусь, гэта спрэс-заможныя жыхары сярэдняй Азіі, бо жабракі не змаглі б заплаціць па некалькі тысяч долараў за візы, квіткі на самалёт, гатэль у Беларусі, транспартыроўку да мяжы і, уласна, паслугі кантрабандыстаў.
Маўляў, яны ўсе ахвяры стэрэатыпаў пра тое, што ў Нямеччыне можна ўвогуле не працаваць і жыць за дапамогу ад дзяржавы, а таксама ахвяры падману пра тое, што праз Беларусь лёгка ў гэтую самую Нямеччыну трапіць.
Але ці сапраўды гэта так? Мы запыталіся пра гэта ў супрацоўніцы цэнтра Human Constanta, праваабаронцы Насты Лойка.
Калі ўзнікае пытанне, звязанае з любымі міграцыйнымі працэсамі, вельмі часта людзей, якія едуць, іх абвінавачваюць, што гэта ўсё звязана толькі з эканамічнымі прычынамі, што насамрэч не едуць толькі за лепшым жыццём. І пры гэтым как бы гэта гучыць як абвінавачанне, але я думаю, што людзі, асабліва з Беларусі, асабліва пасля 2010 года, вельмі добра павінны разумець, што без сур'ёзнай нагоды людзі, в прынцыпе, не з'язджаюцца з свайго месца. І людей могут переследовать, даже когда у них есть гроши. В шмат таких странах, шмат таких параметров, и когда это в целом небезопасная неправовая держава с разными погрозами, то все равно людям, например, там жить некомфортно, и люди часто спробуют сбегать у более разумелые, больше предсказанные некие умовы. При этом, на во что тогда им жить на социальном страховании, когда их стяжаются у них есть гроши. Что затычно конкретно людей, которые вот зараз потрапили в этот шлях, организованный официальным ладом в Беларуси, то там, конечно, это люди вымушены пройти в этот шлях, платить достаточно великие гроши. И зрозумело, что не все люди с этой краину походжання, у них серьезно есть проблемы и нарушение права человека, не все могут себе это дозволить правды. Так, там мы ведаем гроши, которые не платят за визу, некие покидают там гроши, и сама эта процедура, которая приблизно каштует, это все есть в журналистских расследованиях. И, конечно, это некий приклад людей, как минимум, там, среднего класса, зрозумело, что бедные не могут себе дозволить. И вельми часто люди продают просто всю маёмость, все, что есть, просто как спекче опынуться в больше безопасной территории, и нельзя их в этом виноватить. Вот пересовывание, возвертаться за международные обороны, это право человека, санкционированное в Всеобщей декларации права человека, а все вот это там при экономичных, здесь на додатку, это просто придумки для того, как людям не допомагать и для того, как не выполнять правовые процедуры, які прилежні на гэты выпадок. Бо што трэба разбіраць асобна кожны кейс, глядзець асобную гісторыю людзей і тады ўжо рабіць нейкія высновы. Нейкіх сацыялагічных дакладных даследаванняў на гэтую тэму я не бачыла, і добра, каб я ўсё ж такі зрабілі, таму што я больш не ўпэўнена, што прычыны, па якіх людзі вымушаны былі пакінуць сваю краіну, вельмі сур'ёзныя.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сталі вядомы ўсе ўдзельніцы чвэрцьфіналу адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе. Упершыню іх няма амерыканскіх тэнісістак. Саперніцай Арыны Сабаленка будзе Барбара Крэйчыкава з Чэхіі. Паядынак пройдзе ў сераду. Споўнілася 10 гадоў з часу гібелі ў авіякатастрофе хакейнай каманды «Лакаматыў» з Яраслаўля, якая ляцела на матч у Мінск. Сярод 44 загінулых былі тры беларусы – хакеісты Руслан Салей, Сергей Астапчук і трэнер Мікалай Крываносаў. Гульцы і трэнеры мінскага «Дынама» перад матчам з «Лакаматывам» усклалі кветкі да мемарыялу «Хакейнае братства» ў Яраслаўлі. Сергей Касціцын падпісаў контракт з хакейным клубам «Чыксерыда». Ён выступае ва ўнутраным чэмпіянаце Румыніі і ў Эрсцілізе. Папярэднім клубам Касціцына быў салігорскі «Шахцёр», але надоўга ён там не затрымаўся. Беларускі спецыяліст Олег Дулуб афіцыйна прызначаны галоўным трэнерам футбольнага клуба «Львоў». Апошнім клубам 55-гадовага трэнера былі «Крумкачы». У Бразіліі паліцыя расследуе справу ў дачыненні 4 футбалістаў зборнай Аргенціны. Мяркуецца, што яны прадаставілі ў аэрапорце непраўдзівую інфармацыю наконт свайго знаходжання апошнім часам. Рамера, Мартінес, Буэндія і Лачэльсе не адбылі карантін перад матчам адбору чэмпіянату свету. У выніку паядынак з бразільцамі быў перарваны ўжо ў самым пачатку. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Выразы кшталту «Вы же самі ўсё панімаеце» альбо «Я толькі выконваю загад» даўно сталі сумнымі мемамі для беларусаў.
Карыстаючыся такімі апраўданнямі, нібыта маленькія людзі распачынаюць крымінальныя справы з палітычных прычын, выносяць прысуды, ствараюць нечалавечыя ўмовы ў турэмных камерах, звальняюць з працы нелаяльных.
Ці можна лічыць апраўданнем для выканаўцы словы пра выкананне загаду, на якім узроўні агульны загад зверху ператвараецца ў рашэнні, якія ламаюць лёсы людзей?
Ці вераць самі выканаўцы ў правільнасць таго, што яны робяць і як з гэтым жыць? На гэтае ды іншае пытанне адказвае прафесар-псіхолаг Уладзімір Янчук.
Добрый день, спадар Владимир.
Добрый день.
Накольки я разумею, один из наших эфиров стал нагодой для вашего звольнения, и вы зараз беспрацоўный и человек на пенсии, а виноваты у гэтым я, фактично, атрымліваецца.
Ну, не совсем так. Во-первых, это по взаимному согласию. Так, но другое дело, что, допустим, вот этой последней каплей, переполнившей чашу терпения чиновников министерства, послужил наш последний стрим. Хотя, с моей точки зрения, да и с вашей, он ничем не отличался от предшествующих. Но были перечтения, и на всякий случай надо было перестраховаться, дабы реализовать вот эту политику чего? Консолидированности, опять-таки, единодушия и отсутствия инакомыслия. А тут вот такой профессор инакомыслящий портит фон.
Ну, с одного боку псуе фон, с другого боку вы как бы были, служили доказом того, что ну вот мы ж тут разные меркования вот, уличиваем, мы ж тут прислуховываемся. Ну, ничего, что такой такий профессор один только застався, але можно ж его вот як так доказ того, что у нас же ж тут народное одинство.
Но, видите, опять-таки, тут же надо под гребенку, чтобы вообще ничего не было. А тут это инакомыслие, это ж такое, ну, создающее некие основания для чего. Есть такие чертополохи, а с чертополохами надо как бороться? Ну, выкорчевывать. Ну, выкорчили, хотя, с моей точки зрения, во-первых, образование, оно не может быть не плюралистическим. И вообще, если в образовании многоголосия нет, то образование превращается очень простую вещь – промывание мозгов. Ну и с этим мы и сталкиваемся сегодня. Вот я как раз много рассуждаю о стратегии, о тактике и так далее. И вижу, батюшки мои, вот она сплошная, так сказать, иллюстрация чего? Что образование превратилось в промывание мозгов. Так? И мы говорим о чем? Духовно-патриотическом воспитании и прочее, прочее. А в духовно-патриотическом воспитании вот этого инакомыслия быть не может. А должны быть вот такие вера абсолютная и единодушие.
Давайте мы до этой темы адукации вернемся крыху позней. Мені ось зараз все ж таки вельми цікавить гэты момент, як вы сказали, ну вот, яны вырашили. Я разумею, что зараз зверху, с самого верху идуть такие загады, треба там вот придушить, треба вот неяк там нечто зрабить. Але ж, зверху, ну, калі уже пераходзіць на персоны, не загадаў жа Лукашэнка звольніць Янчука, не загадаў жа там Лукашэнка распачаць, я не ведаю, там крымінальную справу супраць канкрэтна таго ці таго актывіста, закрыць той ці той тэлеграм-канал. І вось ёсць жа ж выканаўцы, і вось гэта дылема выканаўцаў, якія ператвараюць, ну, нейкі такі агульны загад у канкрэтныя дзеянні і рашэнні. От як яно сумяшчаецца, як яно перацякае адно ў другое?
Дмитрий, это ж вот копытом стучать, так, каким-то образом выделиться и каким-то образом попасть в фокус внимания. Безусловно, опять-таки, иерархи власти, они даже о профессоре Янчуке и не подозревают, что такое имеется. Так и многие вопросы для них, ну, будем говорить так, представляют собой абсолютную абстракцию. А одна из проблем, и проблем нашего общества, что существует вот этот очень широкий пласт реализаторов, либо молчунов, либо инициаторов, инициативных людей. И вот эти инициативные люди стараются в соревновательном плане бояться нормы. Вот я, в частности, в одном из постов писал, что даже посягнули на святое, на пенсионеров, так, в каком, причем не просто пенсионеров, а пенсионеров, которые имеют статус особых заслуг перед государством. Это олимпийские чемпионы, это многодетные матери, это герои Советского Союза и так далее, и так далее. А посыл какой, так сказать, угроза государственной безопасности? Ну, какая угроза от пенсионера, так, от почитающего человека? Ну, на всякий случай. Почему? Потому что лица с особыми заслугами – это авторитетные люди. А если авторитетные люди, они придерживаются других точек зрения, это якобы, ну, подвергает угрозе чего-то. Но я подчеркиваю, это вот инициатива, и в основном-то это юристы, это вот юридический корпус, так, кто правовые документы ваяют? Именно юристы, опять-таки, а кто, допустим, вот это решение суда ваяет? Опять-таки, прокурор конкретный и так далее, которые, опять-таки, занимаются вот этими профессиональными изысками, так вот как бы сделать так побольнее, как бы сделать еще что-то, на что я говорю, дорогие мои, вообще мир такой текучий, и ситуации-то меняются, и право вообще-то должно отличаться чем? Стабильностью, прозрачностью, обоснованностью, аргументированностью, а если право начинает справа налево, тогда возникает проблема. И для меня крайне важным, допустим, является момент какой. Ну вот прошли 5 чтений, так, 1000 человек собралось, и единогласие или молчание, поддержка. Но не бывает идеальных решений, когда, допустим, мы высказываем другие мысли, мы начинаем думать. А если вот этих других отличающихся мыслей нет, процесс развития прекращается. Это одна из особенностей вообще цивилизационных. Многоголосие порождает разномыслие. И если разномыслие существует, тогда динамика есть. А если единомыслие, динамики нет. Тогда развитие прекращается. А когда развитие прекращается, общество превращается в болото. А болото всем хорошо, вроде бы все комфортно, только оно вырождается. Так и с каждым разом, с каждым моментом времени становится все хуже, 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 хуже. Поэтому я обращаю ваше внимание, это конкретные люди, это не человек, сидящий вверху, а это человек, исполняющий вот эту команду ФАС. И я обращаюсь к этим людям, бояющимся, предсмирите, так, инициативу не проявляйте там, где от вас этого не требуется.
Дарэчы, мне не адзін раз вось в эфіры распавядалі пра тое, як і прадстаўнікі, дарэчы, от той же самы Котаў, які ў свой час працаваў у адміністрацыі прэзідэнта, расказваў пра тое, як чыноўнікі такого сярэдняга, а можа нават і вышэйшага звіна, атрымліваючы, ну, абсалютна нейкія дурныя, скажам так, загады зверху, спрабавалі іх срытушаваць, там неяк за вот это, в этой своей волоки, заволокитить, як это кажуть, и гэтак далей. А тут мы сутыкаемся, что? Что наадварот, не заволокитить, не зретушаваць некие дурацкие загады, а наадварот, еще больше выслужиться, еще больше по-дурному это все зрабіць.
Да, безусловно, спортивный азарт появился. Ну и более того, допустим, вымывается пласт квалифицированных чиновников. Так, и тот человек, который, допустим, раньше ретушировал, с вашей точки зрения, допустим, какие-то решения, вообще был человеком мыслящим. Он был человеком квалифицированным, и этот человек думал об ответственности. Этот человек думал о будущем, связанном с тем, с правильностью, выверенностью или невыверенностью решений. А сейчас пришла категория людей, пытающихся, ну, во-первых, засветиться, дальше проявить инициативу, а во-вторых, совершенно не думающих о чем, о завтра. И весь пафос в моих выступлениях, он никогда не был экстремистским. Я все время, опять-таки, как гражданин этого общества, выражал свою обеспокоенность чем? Будущим этой страны, будущим этих людей. Прекрасно понимая, что, допустим, не будет вот этого инакомыслия, не будет квалификации, не будет будущего, а будет процесс деградации. Собственно говоря, что и выступало основным посылом и выступает основным посылом моих рассуждений. Многоголосие – это хорошо. Многоголосие порождает динамику. А когда вы закрываете рот, вы переводите вот это многоголосие во внутренний план, и вы создаете вот эту своеобразную, ну, критическую массу чего? Возмущения, протеста и так далее. Причем вот такая простая логика, что если мы будем в один голос говорить нечто, это обязательно реализуется в сознании человека, она вообще противоречит истине. Во-первых, это не то время, это не то время, когда общественное сознание формировалось только по вот этому громкоговорителю, висящему на кухне. А сейчас, во-первых, информационные каналы в огромном доступе. Плюрализм мнений, он висит. И если вы, допустим, не подстраиваетесь под этот плюрализм, если вы не создаете обстановку дискуссии, вы, наоборот, подталкиваете куда? Вот к этим другим каналам. Другое дело, что для того, чтобы дискутировать, допустим, даже со мной, вообще надо быть квалифицированным человеком. Надо обладать вообще-то достаточно серьезными знаниями. Надо обладать вот этой профессиональной квалификацией, очень высокой квалификацией. Я сожалею, что вот этот пласт высококвалифицированных людей из структуры управления уходит все интенсивнее и интенсивнее. А это угроза обществу.
Не могу пропустить комментары. Наталья Петрович, Янчук классный, ён у меня у топах. Наталья Зверуга, вельми шкода, что у вересни уже не будет магчимости присутничать на ваших лекциях в АПО. Дякую за самый важный урок, який вы нам преподали. Як важно уметь выбирать себе и не здраджувать себе. Ну и вось такое как бы пытание. У протяг нашей темы Джулия Джи. Кто ж там застався на ФФСН? С тяжкостью уявляю, як там выкладчики працуют, усе ж здравомыслящие люди годные. Так вот, ці сапраўды, вот, ну, як таким людям, ну, вот, я не могу не верить нашей комментаторши, калі усе такие годные люди, як им там працовать?
Ну, знаете, вообще человек может идентифицироваться с ролью, и она вот навязывается в позиции. Так, вне политики. Так, говорить только о предмете и так далее, и молчать. Но ведь знание отличается особенностью какой? Оно всегда авторское. И если вы вне политики, если вы не являетесь человеком, занимающим определенную позицию, вы обесцениваете знания, оно становится менее авторитетным. Почему? Потому что усвоение знания, это производно обязательно от авторитетности персонали. И более того, допустим, персоналия должна обладать известностью не в локальном пространстве, а, безусловно, она должна обладать вот этой, ну, будем говорить так, широкой известностью, так, мировой известностью. И когда мы говорим о образовании, о престижности образования и так далее, это образование предполагает наличие ярких фигур, инакомыслящих, признанных не только здесь, в этом местечковом пространстве, а и признанных в мире. Но эти же люди неспокойные. Так эти же люди вот так не будут подчинять себя, допустим, каким-то навязываемым штампам. Они будут высказывать мысли, они будут рассуждать. Ну, понятно, допустим, в рамках, в том числе, допустим, моральной и еще какой-то ответственности. Не экстремистского толка, но это люди, которые рассуждают. Если этих людей не будет, опять-таки, образованию становится грош цена. Ну и дальше, опять-таки, это же иллюстрация чего? Отношение к человеку. Нет вот такой абстрактной величины. Человек – это всегда ценность, и образование становится, опять-таки, эффективным, когда там есть вот эти люди ценные, так эти вот конкретные персонали. Ну и даже вот обыгрывая эту тему статуса моего, пенсионного статуса. Вот, допустим, в мире, в любой другой цивилизованной стране, допустим, я бы получил профессора эмеритуса, профессора в отставке, так называемый, с сохранением полной зарплаты и с выступлениями, обучением по желанию. Почему? Да потому что идут не на стены, идут не на конкретный вуз, а идут на профессора Янчука. И это гарантия чего? Поступления и так далее, и так далее. А если есть стены просто? Стены сейчас никого не интересуют. Интересуют вот именно персональ. Увы, вот этого до нас не доходит, что персонали – это вообще движитель прогресса. Не будет персонали, и прогресса не будет.
Я вернуся до нашей першапачатковой темы выканаўцаў. Вось вы сказали про то, что зараз пришли люди, якія хочуць выслужиться, топнуть копытам, показать себе, не думаючи про будучыню. А вось гэтые мемы, апраўданні, якімі вот зараз шмат мы чули раней, чуем зараз, что ну вы же сами все понимаете. Я маленький человек, я только исполняю приказ. Вот это все. Это час уже прошел, зараз пришли выканаўцы такие выслуживальные.
Нет, это, этих людей очень много. Вот я еще раз привожу цифру, вот эту цифру, педчтение. Так, 1000 людей. Так, это представители всего образования и ни одного голоса. Так, и каждый из них, допустим, потом кулуарно говорит, а как, не дали бы выступить еще что-то и так далее. Общество становится развивающимся, когда человек не стесняется говорить то, что думает. И не надо каких-то таких глобальных решений, а можно высказывать несогласие по поводу конкретных вещей. Когда вы выражаете несогласие, когда вы предъявляете претензию, когда вы говорите, что вы личность, вы вызываете уважение. А если вы выступаете в позиции вот этого подчиненного, слушающего, молчающего, вы, наоборот, провоцируете что? Отношение к вам, вот как к этому, как к быдлу. Это не совсем такое красивое, режущее слух слово, но это быдло, а, допустим, по отношению к нему что? Кнут нужен, устрашение нужно. А потом мы удивляемся, а почему, допустим, вот эта технология устрашения работает? Да потому что вообще-то люди молчат, потому что люди, опять-таки, не выражают реакцию. И этих людей много. Поэтому, дорогие, вообще-то вы же, надеюсь, цените в себе вот эту человечность, вы же, надеюсь, уважаете себя. Если вы себя не уважаете, то дети вас уважать не будут. Если дети вас уважать не будут, опять-таки, у вас отношения с окружающими будут такие.
На заканчэнне сённяшняй нашай размовы я задам пытанне ад нашай глядачкі Міланы Вітальеўны. Да вас, ну, хутчэй ведзь да, як да псіхолага ў дадзеным выпадку, ну і проста, можа быць, як да хорошага чалавека. Падкажыце, як паступіць і крыху абстрагіравацца ад палітычнай сітуацыі ў краіне, а то хутка паедзе дах.
Ну, знаеце, вот абстрагіравацца я не саветаваў бы, так? Потому что закапсулироваться вы можете, занявшись каким-то делом. Так вот, дачей, огородиком и так далее, книжками и так далее, и так далее. Но когда вы занимаетесь этим, вы вообще-то пускаете на самотек то, что происходит рядом с вами. Вообще-то давайте, наверное, избирать такую стратегию. Говорите, обсуждайте. показывайте, что вы есть. Что вы человек, живущий в этой стране, и вы неравнодушны по отношению к судьбам этой страны. Поэтому я не советую. То есть механика очень простая, не пускать мысли. Занимайтесь чем-то рутинным и так далее, и так далее. Но это одновременно предательство чего? По отношению к этому пространству, в котором вы живете. А вы должны вообще-то показывать, что вы живете в этом пространстве, что вы неравнодушный человек, и что вы, опять-таки, способны демонстрировать вот эту человечность. Поэтому я бы завершил свой комментарий так. Старайтесь быть человеком.
Дякую великі, будьте людьми, заховуйте в собі чоловіка з великої літери. Володимир Янчук, Дмитро Лукашук у сумісному проєкті Єврорадіо і Єпромови.
Шоу-біз.
Зібош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На 89-м годзе жыцця памёр французскі акцёр Жан-Поль Бельмондо, паведамляюць французскія сродкі масавай інфармацыі. Бельмондо быў адным з акцёраў, які заслужыў вялікую славу ў СССР. Пра смерць акцёра агенцтву «Франспрэс» паведаміў ягоны адвакат Мішэль Годэст. Ён ужо некаторы час дрэнна сябе адчуваў, ён сышоў ціха, сказаў Годэст. Спачуванні родным акцёра выказаў прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. У твітэр ён напісаў, што краіна страціла нацыянальны здабытак. Штучны інтэлект дапамог завяршыць 10-ю сімфонію Людвіга ван Бетховена, узяўшы за аснову некалькі захаваных рукапісных замалёвак і нататак вядомага кампазітара, паведамляе СВІ. Над незвычайным праектам шмат гадоў працаваў праграміст і даследчык з Федэральнай палітэхнічнай школы Лазаны Флорыян Каломба. Свой праект ён назваў «Бетховен 10.1» і спарыў яго з дапамогай адмысловай нейрасіці, якую пісаў 10 гадоў. Яна і завяршыла твор, яна вылучыла з захаваўшыхся чарнавікоў тое, што магло б стаць 10-й сімфоніяй. Американская спявачка и актриса Бейонсе сочинила и записала песню «Be Alive» для маючай отбыться спортивной драмы Уилла Смита «Король Ричард», поведомляя «Лос-Анджелес Таймс». По информации выдания, сусветная премьера фильма отбылася на кинофестивале «Телурайт» у початку гэтага месяца. Новая композиция Бейонсе, якая яшчэ не выдадзеная, гучала падчас финальных титров, что стало для всех приемным сюрпризом. Разом с ее на треком працавал музыкант Дарюс Скотт, больш вядомы под псевдонимом Диксон. У Лос-Анджелес Таймс отзначают, что Бейонсе с великой верагодностью может претендовать на премию «Оскар» за гэты трек. Гэта были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио. Пакуль.
Еврорадио. Твоя улюбёная хваля.
Фільм беларускага журналіста і рэжысёра Міхаіла Аршынскага стаў пераможцам прэстыжнага конкурсу «Хінспектор Эвордс». Стужка «Не бойся» атрымала галоўны прыз, які называецца «Свет на раздарожжы».
У фільме паказаныя лёсы людзей, якія адгукнуліся на заклік блогера Сергея Ціхановскага і ўзялі ўдзел у беларускай прэзідэнцкай кампаніі 2020 года. Падзеі, паказаныя праз прызму назірання ў Аршынскага, які стаўся сведкам неймавернага палітычнага супрацьстаяння 2020-га.
З камеры ў руках рэжысёр асабіста прасачыў за кожным этапам кампаніі. Ён здымаў, як улады перашкаджалі збіраць подпісы і перадаваць іх у выбаркамы, як аб'ядналіся штабы альтэрнатыўных кандыдатаў, разам з трыумвіратам Ціхановская, Калеснікава, Цапкала ездзіў па рэгіёнах Беларусі.
Еўрарадыё распытала Міхаіла Аршынскага пра працу над фільмам, пра рэакцыю заходняга гледача на яго. Згадваем мінулы год і глядзім наперад з надзеяй.
Давайте адразу пачнем са знаёмства. Распавядзіце нам трошкі пра сябе. Хто вы за чалавек такі, чым захапляецеся і чым займаецеся па жыцці?
Я ў незалежнай журналістыкі ўжо больш за 10 гадоў пачаў працаваць з оператора, а потом начал робить свои репортажи, потом сделал первый свой документальный фильм, потом была у документалистики была такая пауза, я занимался другими журналистскими справами. Конечно, я завсёды с цікавностью назирал, хотел вернуться до этой темы, как знову снять нечто с документального кино. Потом это все закрутилось, и у меня появилась такая возможность это все сделать. Тому так ось я характеризовал, ну, то есть так я и отказал на ваше питание.
На початку вересня стало вядома, што ваш фільм «Не бойся» стаў пераможцам прэстыжнага конкурсу. Распавядзіце, калі ласка, што гэта за конкурс, а таксама пра сваю кінастужку, пра што ваш фільм.
Я не збіраўся нідзе рэгістравацца і не збіраўся удзельнічаць у фестывалях кіно, просто мне запропанавалі гэта зрабіць. Так атрымалася, што гэта быў мой першы кінафестываль, на якім я паўдзельнічаў і узяў адразу галоўную ўзнагароду. Што тычыцца фестывалю, то гэта южнакарэйскі фестываль дакументальнага кіно, які мае даволі такую цікавую гісторыю. Называецца ён імем Хэнс Петера, чалавека, які з Нямеччыны, ну, то бок немец, і які працаваў паведны час у Южнай Карэі і задакументаваў ты падзеі, які адбываліся падчас таго, калі рэжым авторитарный режим Южной Кореи. Можно провести параллель с тем, что бывалось у нас. Там так само были разгоны, там были забойства. Вот. И этот человек, Хэнс Петер, был одним, кто сдолил зарабить дымки из этих всех катаваний и забойства. И у него есть мемориальная дошка у Южной Кореи, у Сеуле. И наколькі мне вядома, апошнім жаданнем гэтага журналіста было, каб яго захавалі у Южнай Карэі, але сваякі не здзейснілі гэта яго жаданне.
Ну, вельмі цікавая такая гісторыя. Ну, дык, а пра што менавіта ваш фільм?
Ведаеце, у маім фільме вельмі шмат чаго ёсць. Да, там ёсць гісторыя людзей, якія зрабілі ўсё дзеля таго, каб змяніць нешта ў Беларусі. Да? Яны з самога пачатку пачалі удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі 2020 года. І ўсё пачалося ад Сергія Ціхановскага, з якім я пазнаёміўся у пачатку 2020 года. Да, калі ён прыехаў да мяне здымаць мой стрым, а потым так закруцілася, што я далучыўся да каманды Ціхановскай, ну, але не ў якасці чульца, а проста ў якасці журналіста, дакументаліста. І ад самога пачатку пачаў здымаць усё, што адбывалася унутры штаба, потым падчас збору подпісаў, потом с подлику подписал. И так отбылось, что, ну, можно сказать, что мне пошанцевало с тем, что Тихановская стала одним лидером этой президентской гонки. Таким чином я протягнул назирать уже у команде. Ну, я, в принципе, ездил с штабом весь этот час. То бок, ну, я имел такой доступ до команды, якого не имели другие журналисты и документалисты, которые сдымали так само. Вот, бо меня команда лечила як за своего. Бо я за все был с ими, я добро их ведал, и я долучусь не на хвалі хайпу, якая там пачалася пасля таго, як Ціхановская стала адзіным лідарам. Вось, а ну, то бок я заўсёды з імі быў. Вось, і таму мне, в принципі, удалося проназіраць весь выборчий процесс от самого початку до самого конца. І логічною кропкою мікрофільма стали вибори. Да? Я вирішив на цьому скончити, бо можна було б притягувати здиматися далі, але це зовсім інша історія, зовсім інше кіно. Ось.
Що вас натхнило на цю працю? Менавіто знайомство з Сергієм Тихановським?
Мені натхнило, у принципі, відчування того, що хутко відбудуться якісь переміни. Це була логічна така основа, але і в свою чергу на ніяких відчуваннях я просто зрозумів, що зараз буде ніякий такий двіж, якого ми так просто не бачили. Ось. Коли я бачив Тихановського, я зрозумів, що цей чоловік вельми непростий. Вельми непростий, і він менавіто займався тим, що створав свій образ. От такий образ нібито простого чоловіка, на якого клюнула аудиторія, так би мовити. Ось. Це нібито простий чоловік, хоча вельми розумний і вельми добре розуміє, як працюють меди. І я зрозумів, що він, у якого вдалося відчути, що менавіто треба народу. І як себе треба поводити. І це був розрив шаблона. Він почав робити не так, як робить наші класичні, стандартні опозиційні політики. І своїми діями я не приходить до одного і того ж виніку вже у всіх це коли правління Лукашенки. Я зрозумів, що в принципі він ведає цю формулу того, як можна перемогти, як можна змінити ситуацію в Білорусі.
На початку фільму ви розповідаєте про те, що тепер у безпеці. Ось які страхи були у вас, коли і куди ви з'їхали? Що вас підштовхнуло на такий крок?
Я вимушений був з'їхати, бо, звісно, я розумів, що у першу чергу мені погрожує небезпека. І ще такий вельми істотний момент. Я розумів, що я відказую не тільки за себе, що я відказую ще за людей, про яких я здимав. І одна справа бути героєм і заставатися в Білорусі, а потім сісти у СІЗО, а зовсім інше, коли, наприклад, мої архіви оказалися в руках тих людей, які б змогли доволі суб'єктивно їх аргументувати, те, що я не здимав, да? І у свою користь і супроць тих людей, про кого я здимав, змогли б їх оцінювати. Я вимушений був з'їхати рані, доробити свою працю і зробити цей фільм, бо коли б я не з'їхав, я б його не зробив.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё». Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.